рад находиться в очень дорогой и любимой церкви. Смотрю на ваши лица и вижу, что не все так прекрасно улыбаются. Видимо, печалятся тому, что наступило первое воскресенье зимы. Может быть, кто-то не успел выпить чашечку Старбакса. Вот я вижу, что Стив еще переходит на русское время. Это тяжело. Может быть, вы, подобно мне, ночь не спали, и сегодня особый день такой. Сегодня у меня дочка младшая, ее рвало всю ночь. Так что я полночи бегал за лекарствами, полночи с ней сидел и с домочадцами своими. Сознаю, что, возможно, сегодня у всех разные переживания в душе. И мы сегодня молились за наших неверующих людей, молились за наши власти. И с утра, кто пришел пораньше, молились за личные нужды. Мы сегодня будем с вами читать один текст, который должен всех нас очень ободрить. Потому что человеческое ободрение, оно такое эмоциональное, приятное, оно вдохновляет, возможно, на 5-10 минут. Но когда есть утешение из Божьего Слова, когда нам бывает тяжело, по-настоящему тяжело, тогда все слова друзей, они меркнут, но истина Божия всегда жива. И поэтому мне хотелось сегодня, ободряя свое сердце, впрочем, как и любого из нас здесь, читать тот текст, который очень актуален для нас. И давайте мы просто сначала вместе помолимся, чтобы Бог помог нам, и прочитаем этот текст из послания к Ефесянам 5 главы. Давайте помолимся Богу сначала. Отец Небесный, очень благодарим Тебя за то, что Ты Бог всякого утешения. Ты знаешь наши нужды, печали, радости и боли. Ты знаешь наши надежды, стремления и ожидания. И мы радуемся тому, что мы можем не бояться будущего, потому что будущее, оно в Твоих руках. И уже в самом далеком даже будущем и ближайшем к нам Ты уже ждешь нас полной благости, милосердия и любви. Господи, благослови нас, читая этот текст, разуметь его и найти божественное утешение и ободрение, которое побудило бы нас еще к большей ревности для славы Твоей. Во имя Христа просим Тебя. Аминь. Итак, читаем послание к Ефесянам, 5 глава, со стиха 22 по 32. Наверное, прежде чем мы прочитаем, я буквально одно еще предложение скажу, то, что в Писании очень много тайн, и люди в мире, в сущности, ищут очень много тайн. Но настоящие тайны, которые вот не иллюзорные, не придуманные, это тайны, которые находятся в Библии. И сегодня мы прочитаем одну такую тайну, которая очень актуальна для нашего дня сегодня. Итак, читаем. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Потому что мы, члены тела его, от плоти его и от костей его, посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя жена да боится своего мужа». Пожалуйста, присаживайтесь. Даже 33 стих я прочитал. Здесь уже как бы вывод из этого большого отрывка. И, наверное, у нас будет возможность говорить о семейных отношениях больше. В принципе, вся наша жизнь так или иначе построена вокруг наших родственников, наших семей. Вот ситуации с Чикинами очень показательно. Совсем недавно моя мама рассказала довольно забавную историю. Она гуляла с детьми в парке и всегда молится, чтобы Бог дал возможность как-то ей благовествовать. И вот в парке оказалась женщина ее возраста, чуть постарше. И как бы слово за слово пошел у них разговор. Вы знаете, мы живем там на Таганке, где лежит Матрона, точнее сказать, ее тело. И вот куча народа, куча женщин туда идет. И как-то мама моя говорит, ну надо, чтобы люди поклонялись Богу живому. И эта женщина говорит, да, я тоже согласна, я вот хоть и православная, но я верю в Иисуса, который спаситель мира. Мама так как-то приободрилась и говорит, и надо Евангелие читать, потому что там Божья воля находится. И та женщина говорит, да, я читаю Библию. И маме-то стало еще более интересно, и она говорит, ну нужно жить по Евангелию. И та женщина говорит, да, мне мой внучек, который один баптист в нашей семье, все рассказал уже. И он самый лучший у нас в семье. И знаете, хочется сказать всем ободрение. Бог знает, кто лучше, кто хуже, но нужно не унывать, продолжать благовествовать, трудиться и знать, что Бог только может открыть некоторые тайны спасения, которые не по силу человеку. И вот одну сегодняшнюю тайну, которую Бог нам раскрывает, мы посмотрим повнимательнее. Итак, здесь, по сути, сразу, с самого начала это видно, апостол Павел говорит о тайне брака. Но тайне брака, которая заключается не в самом браке как таковом, потому что мир, в котором мы живем, уже настолько его разложил по запчастям, что уже трудно разобраться, где брак, а где на самом деле бракованные вещи. Здесь же говорится о том, что брак между мужчиной и женщиной является выражением или отражением более величайшего брака, который существует в этой вселенной, который был задуман Богом до сотворения этого мира, брак Христа Агнца и его церкви. Здесь апостол Павел, посмотрите, в стихе 28-29 говорит о том, что отношения между мужем и женой, они являются выражением отношения Христа и церкви. И Павел показывает, что муж должен любить свою жену так, как он любит себя, как свое тело собственное. И таким же образом Христос любит церковь, потому что она его есть тело. И здесь постоянно в этом отрывке идет сравнение союза между мужем и женой, Христа и церкви. Потом даже Павел в 31 стихе цитирует 24 стих 2 главы книги «Бытие». Почему это так важно? Почему это так необходимо? Павел желает показать концепцию одной плоти. То, что муж и жена – это одна плоть, Христос и церковь – это одно тело. Христос – голова, а тело есть церковь. И поэтому я, как муж, должен любить свою жену не просто потому, что она мне приносит какую-то радость и поддержку, а мне нужно любить ее на основании нашего брачного завета, как себя самого, и моя любовь к ней должна соответствовать тому, как я себя сам люблю. И это очень важный такой, я бы сказал, фундамент закладываю для того, чтобы этот отрывок рассматривать. Потом дальше Павел показывает единство между вот этого союза церкви и Христа, или Христа и церкви. Немного об этом знали в Ветхом Завете, потому что очень часто в Ветхом Завете мы видим описание Бога Иеговы и Израиля как жены его. Но в Ветхом Завете люди не знали о том, что церковь станет женой Мессии. Здесь может возникнуть такой вопрос. Потому что проповедь у нас называется, вы видите листочки, называется «Стать женой Христа». Возник такой вопрос. А как же мы можем называть церковь женой, если ее называют невестой? Сталкивались с таким? Например, книга «Откровение» говорит, и дух, и невеста говорят «приди». Интересно просто, ради наблюдения, нету ни одного текста Писания, где бы была фраза «невеста Христа». Есть это понятие, которое появилось в свое время в католической церкви, и чаще всего его использовали не к церкви, а к монахиням. Но в Писании нет такого понятия, как «невеста Христа». Но это справедливое понятие. Итак, несколько важных мыслей, прежде чем мы пойдем дальше, чтобы у вас не было в голове такой проблемы. Как же он говорит о жене Христа, а мы же всего лишь навсего невеста? Во-первых, вот эту концепцию невесты нужно рассматривать с позиции культурных особенностей того времени, а не наших представлений. В наших представлениях невеста – это не жена. Правильно, да? Невеста – это не жена. У нее нету ни прав, ни ответственности, никаких отношений, как у жены, у нее нету. В общем, как бы она есть, и как бы ее нету. Так, по крайней мере, у нас в обществе воспринимается. И поэтому поскорее кто-то норовит выйти замуж, а кто-то, наоборот, старается долго не жениться, чтобы долго быть женихом, типа свободным. А, во-вторых, мы должны понимать, что когда Библия использует какие-то метафоры или образы, то она четко их описывает. Как мы должны понимать, чтобы мы эти образы и метафоры не расширяли настолько, насколько бы нам хотелось, и не раздвигали их так, как нам кажется. Кроме того, в Ветхом Завете, как я уже говорил, очень часто используется образ брака для описания отношений Бога и Израиля. То в Новом Завете церковь рисуется чаще всего как невеста, которая еще не воссоединилась с мужем своим. Смотрите, как написано 2 Коринфянам, 11 глава, стих 2. Апостол Павел говорит: «Ибо я ревную о вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую деву». А вот здесь, в 5 главе Ефесянам, мы сталкиваемся с тем, что церковь называется уже женой. Здесь используется выражение, что мы от плоти, костей его, мы тело его. Вот те слова, которые используются в книге Бытия, 2 главы, для описания жены уже и мужа. То же самое мы встречаем и в 19 главе книги Откровения. Посмотрите, как написано 7 стих. «Возрадуемся, возвеселимся, воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя». Итак, как же нам разобраться в этой проблеме? Жена и невеста. Вроде бы и невеста, и вроде бы жена. Итак, некоторые, два буквально пояснения важных. Во-первых, в израильском обществе сам процесс бракосочетания или вот создания брака проходил в несколько этапов. Я помню, когда я прочитал эту историю, то я подумал, вот в наше время бы сейчас так. А потом, когда подумал, ой, это же страшное дело, если будет в наше время так же. Во-первых, сначала договаривались родители. Ну, у них родились дети, вроде мальчик и девочка. А что нужно для брака? Мальчик и девочка, в сущности. Родители собрались вместе, вроде хорошая семья у нас тоже неплохая. Ну, давайте как бы станем ближе, у вас есть девочка, у нас есть мальчик. Договорились, эти дети еще соски сосут, ничего не понимают, но уже их определили. Прошло время, они стали старше, стали как бы разуметь, что у вас возможность создавать семью, то родители их собирали вместе и говорили, ну теперь помолвка давайте. Они помолвились, а потом еще проходило время, не меньше года обычно, а то и может быть несколько лет, и потом они уже реально становились семьей. Но вот важный момент, очень важный момент. Даже несмотря на то, что было согласие родителей, уже тогда эта девочка считалась женой, которая еще не вступила в полные права, которые имеет жена, или, скажем, в полную ответственность, но она уже считалась обрученной женой, вплоть до того, что были прописаны вопросы развода. Например, мы сталкиваемся с этим явлением в Евангелии от Матфея, когда ангел Господень пришел к Марии, то он называет ее женой, хотя еще не было у них брака с Иосифом. Интересно то, что когда вот мы понимаем вот эти два концепта, понимаем некую культурную особенность, то мы видим, что церковь, с одной стороны, есть невеста, потому что она еще на земле, а Христос на небе. С другой стороны, она жена, потому что она уже обручена Христу и отделена лично для Него. И вот эту концепцию важно разуметь. Итак, церковь – это невеста, в том плане, что она пока еще не воссоединилась со своим женихом в полноте, потому что Христос еще на небе. С другой стороны, она уже отделена для Христа, и она уже обручена Христу, и она уже имеет общение со Христом, потому что благодаря Христу мы спасены. И сегодня во время исполнения заповеди мы будем вспоминать Христа, Его страдания, Его жизнь ради нас. Мы будем общаться с Ним духовно особенно. И это еще раз подчеркивает, что у нас есть отношения со Христом, у нас есть общение со Христом. И поэтому апостол Павел так смело в 5 главе заявляет, что мы тело Его, потому что Он возродил нас Духом Святым и крестил нас всех в Его тело. Поэтому вопрос, который я сегодня задам, и на него дам 5 важных ответов из этого текста, это что значит быть женой Христа? Что значит быть женой Христа? Наверное, по-человечески кажется, что женщинам легче это понять, чем мужчинам. Интернет-сайты, христианские форумы, они просто пестрят вопросом. Я, парень, не могу понять, как это мне быть невестой Христа. Вот, или как бы я, мужчина, как бы отец, как мне понять быть невестой Христа или женой Христа? Нужно понимать, как я сказал в самом начале, все образы и метафоры, они имеют четкую цель. И вот этот текст нам поможет разуметь, что значит быть женой Христа. Так, чтобы, если вы пойдете на такой форум, вам было что написать. И было что сказать людям. Итак, первый пункт. Основание этого текста. Мы видим, что Христос возлюбил нас до того, как мы стали привлекательными. Посмотрите, как написано в стихе 25. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Кто-то сказал, что нет ни одной женщины непривлекательной. Это правда. Но правда и также и то, что мужчина женщина на той, женится на той, которая ему нравится. Здесь же мы с вами читаем в этом тексте, что Христос умирает или любит и поэтому умирает за ту, которая еще находилась во грехах. Он ее возлюбил, и за эту любовь он себя отдает. Стих 26 говорит, для чего он себя отдал? Чтобы осветить ее, очистить, то есть она была грязная. А стих 27 показывает, что цель была, чтобы ее представить, сделать такой святой, не имеющей ни пятна, ни порока, ничего подобного, чтобы она была святая и непорочна. То есть любовь предшествовала красоте. Или лучше сказать, любовь предшествовала преображению в красоту. Другими словами, Христос выбирает жену не так, как мы здесь на земле мужчины делаем. Христос не ищет привлекательную женщину, интеллектуальную женщину и даже верную женщину. Он избирает непривлекательную. И вот после этого он начал делать ее прекрасной, мудрой, верной и все ценой своей собственной жизни. Это очень важно сознавать. Это вот такой большой первый пункт, и в нем подпункт это вот о том, что что любовь Христова не такая, не похожа на то, как мы выбираем себе жен. Во-вторых, это второй подпункт в этом большом первом, то, что у Христа особая любовь. Христова любовь не началась с того, что Он просто восхищался нами. В нас не было ни вида, ни величия. Этот текст использует Исаия по отношению ко Христу, но его, если к нам использовать, то мы были и хуже, чем вид и величие. Мы были непривлекательны, грязны, нечисты в пороках и грехах. И как пишет апостол Павел во 2 главе того же самого послания, мы были мертвы по грехам и преступлениям. Первая любовь Христа по отношению к нам – это не отклик на нашу красоту. Мы не были таковыми. Его первая любовь к нам, она безусловная, добровольная, имеющая начало в нем самом из-за себя самого, а не из-за нас. Друзья мои, Христу нечего было любить в нас. Мы просто были погибающими грешниками, не более того. Посмотрите, как апостол Павел говорит в этом же самом послании, 1 глава, стих 4. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира». Чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Заметьте, Христос избрал нас для того, чтобы мы были святы и непорочны. Он нас не избрал, потому что мы были чистыми и праведными, но избрал нас, чтобы сделать нас святыми и непорочными. Далее апостол Павел во 2 главе показывает, что мы были возрождены к новой жизни этой же любовью, действием любящего Бога. 2 глава, стих 4 и 5. «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас мертвых по преступлениям оживотворился Христом, благодатью спасены». Если говорить вот таким, знаете, человеческим языком, чтобы было понятно, Бог избрал мертвую женщину, чтобы она стала женой его сына. Он ее возрождает к новой жизни через веру, он ее очищает, чтобы она стала достойной невестой. У меня это не укладывается в голове. Вот у меня есть сын, и я представляю себе, как я буду подбирать ему невесту. Вряд ли я пойду куда-то, знаете, ну, понимаете, в какое место. На кладбище. Ну, можно и не на кладбище пойти. Есть при больницах такие специальные заведения. И вот сказать, вот там вот самый такой вот валяется труп, ненужный, негодный, давайте мне его, будем реанимировать. Это, кажется, очень глупо звучит, но на самом деле вот здесь Писание довольно ясно рассказывает. Это случилось, друзья мои, скажем, членом Церкви Христовой. Прежде чем мы стали выглядеть привлекательно, прежде чем мы стали поступать разумно и верно, Божья любовь нас нашла, возродила к новой жизни. Мы стали поступать правильно не сами, а потому что Бог нас изменил. Мы не сами себя изменили, а Дух Святой нас преобразил и продолжает нас преображать. Это особая, безусловно, избирательная любовь Бога по отношению к Его Церкви. Третий момент в этом первом подпункте. Христова любовь, она личная любовь. Во-первых, Он выбирает не так, как мы выбираем. Во-вторых, Его любовь особенная, она безусловная и добровольная. В-третьих, она личная и заветная. Вот, например, для меня Бог определил, что я должен так заботиться о своей жене Тане, чтобы она испытала радость, поддержку и безопасность любви от меня, ее мужа. И это принадлежит лично ей. И это отличается от моей христианской любви, которую я могу иметь по отношению к любой женщине в этом мире. Потому что любовь моя к моей жене – это любовь завета, брачного завета. И она не может быть разделена с какой-либо другой женщиной. К сожалению, сегодня это не все понимают, друзья мои. По крайней мере, я вырос в таком научении, что Бог любит всех людей. И это правда. Бог любит всех людей. Но потом добавляют люди и говорят, Бог любит всех людей одинаково. И это неправда. Бог не любит всех людей одинаково. Бог не любит всех людей одинаково. Это неправда. Представляете, если я скажу своей жене, Таня, я тебя люблю, но я также люблю и ту, и ту, и ту, и другую, и ту, и всех я вас люблю одинаково. Это христианская любовь такая у меня. Как вы думаете, будет реакция супруги? Это просто равносильно унижению этой женщины, принижению наших отношений. В таких отношениях никогда не будет ни теплоты, ни принятия, ни глубины. В конце концов, там не будет радости семейной жизни. Друзья мои, Бог любит нас, верующих в Него, не просто больше, не просто больше, а личностно, весьма сильно и особенно, интимно, близко, так как Он никогда не любил этот мир. Эта любовь Его отличается от общей любви к этому миру, включая даже и тех, кто осужден за непокорность. Нельзя обделять верующих людей таким пониманием. Церковь Божия – это не мир, и любовь Бога к ней особенная, защищающая, глубокая, заветная. Мы знаем, что Бог так возлюбил, что отдал Сына Своего, так, чтобы верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И мы благодарим Бога за это. Но будет весьма печально, если муж любит свою жену, как любую другую женщину. Такой брак не является полноценным. Такая любовь не будет никогда отличной, личной, близкой, заботливой. Итак, во-первых, быть женой Христа – это сознавать, что Христос возлюбил нас до того, как мы стали привлекательными. Во-вторых, понимать, что Он возлюбил нас особой, отличительной, избирательной любовью, возрождающей и заветной. Это может знать только тот, который имеет личное свидетельство от Духа Святого внутри себя самого. Второй пункт. Христос отдал Себя за Церковь. Мы читаем стих 25, что Он возлюбил Церковь и предал Себя за нее. И мы снова видим, что Христос выбирает себе жену не так, как большинство мужчин в этом мире. Он платит за нее выкуп. Ну, конечно, в обществе, может быть, не нашем, но в некоторых народах Великой Российской Федерации есть такое понятие, как колым или выкуп за невесту. Но в некоторых обществах есть и понятие, где невеста платит, приданная, так, чтобы стать в конце концов женой. То здесь мы видим, что Христос платит выкуп. Платит самый большой выкуп, который когда-либо был заплачен за невесту, за всю историю человечества. Он сам, его жизнь стала этим выкупом. Поэтому быть женой Христа, это значит, во-первых, испытать избирательную любовь Христа, которая началась до основания мира, встретиться с возрождающей любовью, с помощью которой Бог воскресил нас из мертвых к жизни. Но быть женой Христа также и означает испытать жертвенную любовь Христа по отношению к нам, которая умерла ради нас, в то время, когда мы были беспомощны, грешны и были врагами Богу. Испытать вот эту любовь, жертвенную любовь. Другими словами, Христос не просто умер за недостойную женщину, но Он умер за ту, которая была строптивой и отталкивала Его. Я думаю, что мы часто не разумеем до конца концепцию того, что Христос умирает за своих врагов. Мы превозносим героев, которые умирают за своих друзей. У нас много монументов есть, героев Великой Отечественной войны, много произведений написано на эту тему. Но вот здесь мы видим настоящее геройство, геройство, которое превосходит наше представление. Христос умирает за своих врагов, чтобы они жили. Можно просто простить врагов и пройти мимо. Можно вообще с ними не пересекаться. Можно не отплатить им зло за их зло, но чтобы отдать свою жизнь, чтобы они жили, это не укладывается в представление человека. Здесь мы видим, что Христос умирает или отдает себя за церковь. Другими словами, Он на самом деле отдает себя за свою жену, которая не хотела быть Его женой и которая отталкивала Его. Посмотрите, апостол Павел подчеркивает, Христос сделал это специально для церкви, лично для нее. Искупление, очищение, освящение, украшение было частью спасительной работы Христа на кресте. И оно было направлено по отношению к Его невесте, которая была не только непривлекательной, но видела Христа отвратительным и не имела даже намерения выходить за Него замуж. Но именно для нее, из-за нее Христос отдает свою жизнь. Это за нас с вами, братья и сестры. И когда мы с вами будем подходить к этому столу предложений, к вечере Господней, нужно помнить, что Христос так поступил по отношению к тебе и ко мне. В-третьих, Христос очищает церковь от вины. Быть женой Христа, это значит не только становиться красивой, потому что Он принял тебя, когда ты была некрасивая. Быть женой Христа, это значит испытать Его жертвенную любовь по отношению к тебе, но также и значит испытывать очищение или испытать очищение Его от вины, которая проистекает из наших грехов. Посмотрите, стих 26 говорит, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова. Чтобы осветить ее, очистив, то есть совершенное действие, завершенное действие, очистив ее баню водную посредством слова. Знаете, если вы привыкли к тому, что вам говорят добрые слова, льстят, и вы чувствуете себя от этого хорошо, то сейчас вы должны испытать очень большую печаль. Потому что картина отношений брака или отношений Христа и Церкви, она совсем не привлекательная, нелестная и уничижающая картина, какую только нужно или можно видеть. Христу нужно было мыть свою невесту, чтобы жениться потом на ней. Вообще, вы встречали такие истории хотя бы раз? Кажется, глупо, да? Или как бы несуразица какая. Как это мыть невесту жениху, чтобы потом на ней жениться? Мы были не только непривлекательными, некрасивыми, мы были врагами, не друзьями, но мы еще были грязными в наших грехах и пороках, внешние и внутренние. Мы испытывали вину, моральную грязь внутри себя имели. а Он все-таки избирает, умирает, потом воскрешает к новой жизни и очищает нас. Снял на свою эту грязь и нечистоту и забрал нашу вину, омыл и сделал нас чистыми перед святым Богом, чтобы взять нас в жены. И когда мы совершаем водное крещение, то это самый прекрасный символ вот этого свершившегося духовного очищения. И почему мы с вами придерживаемся баптистского исповедания? Потому что баптисты – это крещенные по вере. Мы погружаем человека полностью в воду, потому что Бог снял нас вину полностью. Не просто как-то частично, не просто какими-то частями, моментами, но Он полностью нас снял, и поэтому полное погружение показывает, что Он нас полностью очистил. 1 Иоанна, 1 глава, стих 7 говорит: «Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». 1 Петра, 3 глава, 21 стих: «Крещение не плоской нечистоты, а мытие, но обещание Бога доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа». Поэтому крещение – символ духовного мытия и является ярким выражением того, что Бог сделал в нашей жизни. Очень яркую картину этого мы находим в книге пророка Иезекииля. В 16 главе есть удивительное описание брака Бога и Иеговы с его народом. И этот отрывок поможет нам лучше понять многое из того, что мы уже с вами слышали, и лучше понять брак Христа и Церкви. Я прочитаю этот отрывок, это 16 глава, с 3 стиха по 9, пророк Иеремия, можете открыть, чтобы следить. Пророк Иезекииль, 16 глава, с 3 по 9 стихи. 16 глава, с 3 по 9 стихи. Итак, мы читаем этот отрывок. «И скажи, так говорит Господь Бог чере Иерусалима, твой корень и твоя родина в земле Ханаанской, отец твой Амарей и мать твоя Хитиянка. При рождении твоем, в день, когда ты родилась, пупа твоего не отрезали, и водою ты не была омыта для очищения, и солью не была солена, и пеленами не повита. Ничей глаз не жалился над тобою, чтобы из милости к тебе сделать тебе что-нибудь из этого. Но ты выброшена была на поле по презрению к жизни твоей в день рождения твоего. И проходил я мимо тебя, и увидел тебя, брошенную на попрание в кровях твоих, и сказал тебе: в кровях твоих живи. Так я сказал тебе: в кровях твоих живи. Умножил тебя, как полевые растения, ты выросла и стала большая, и достигла превосходной красоты, поднялись груди и волоса у тебя выросли, но ты была нога и не покрыта. И проходил я мимо тебя, и видел тебя, и вот, это было время твое, время любви, и простер я воскрилья рис моих на тебя, и покрыл наготу твою, и поклялся тебе, и вступил в союз с тобою, говорит Господь Бог, и ты стала моей. Омыл я тебя водою, смыл с тебя кровь твою и помазал тебя елеем». Это невероятная картина, которая очень сильно соответствует тому, что мы с вами читали в послании к Ефесянам. Прекрасная картина, показывающая, что значит стать женою Христа. Посмотрите, выброшенная, окровавленная, грязная, почти мертвая. И вот Сын Божий проходит мимо, останавливается, смотрит на эту умирающую, никому не нужную, отторгнутую, забытую, грязную, отвратительную, и вдруг покрывает ее своей кровью и говорит: «Наконец-то теперь она моя жена, а моя возлюбленная, моя избранница, ты будешь жить». А затем он проходит еще раз и видит ее подросшей, покрывает ее наготу, смывает всю ее грязь, заключает с ней окончательный брачный завет, и затем украшает ее и готовит ее представить себе во славе. Друзья мои, церковь есть тело Христа. Как говорит Павел в стихе 30, мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Церковь – это жена Христа. И быть женой Христа значит быть возлюбленной им до того, как стать привлекательной. Это значит быть любимой жертвенной любовью. Это значит быть Его избранницей, быть воскрешенной им, быть очищенной им. И все, кто во Христе, знает это. Бог нас любит, как хороший мужчина любит свою жену. Он любит нас так. И я думаю, что в этом случае мужчина может лучше понять, что значит быть женой Христа. Потому что хороший мужчина христианин знает, как любить свою жену и понимает это. Здесь еще есть два пункта небольших в этом отрывке, что значит быть женой Христа. Это пункт четвертый, это рост святости. Мы видим, стих 27 говорит о том, что Бог совершает работу над нами, чтобы церковь была славная, не имеющая пятна или порока, или чего-либо подобного. То есть Христос готовит свою невесту ко встрече с Ним. Обычно невеста желает угодить своему жениху, желает узнать, что ему нравится, что не нравится. Ну, по крайней мере, так хорошая невеста себя ведет. Она пытается как бы понять, что ему хотелось бы видеть на свадьбе. И даже когда она готовит свое таинственное платье, она все равно через подруг и друзей узнает, какие платья ему больше нравятся. Жених же желает снабдить свою возлюбленную всем необходимым, чтобы у нее все получилось. Ну, так в нашей земной жизни. Здесь же, в этом тексте мы видим, что освящение – это прежде всего работа Бога в нас, через Его Слово и Духа Святого, но при нашем послушании. Мы упражняемся в благочестии, растем в добрых делах, удаляемся от греха в своей жизни, повседневной жизни. Но Христос Сам методично работает, преображает нас, преображает свою невесту, ту, с которой заключил брачный завет. И это часть брачного контракта, если хотите. Друг мой, тот человек, который познал Христа, в его жизни всегда будет прогрессирующее освящение. Тот человек, который познал Христа и стал частью его церкви, стал частью жены Христа, он будет показывать год за годом прогрессирующее, развивающееся освящение. Он будет расти в святости, он будет расти в личной праведности и чистоте, потому что Христос над ним трудится. Мне очень нравятся слова Псалма 22. Многие из вас знают его наизусть, это стих 3. «Направляет меня на стези правды». Почему? Помните? «Ради имени своего». Понимаете, Бог заинтересован в том, чтобы я жил чистой жизнью. Это Его такое вот решение. Я хочу сделать этого человека святым. Это Его желание. Он методично работает над тобой ради имени своего. Он вторгается в твою жизнь. Как говорит апостол Павел в послании Филиппийцам, 2 глава, «Он производит воздействие и хотение по своему благоволению». А Его благоволение в том, чтобы мы жили для славы Его. А это включает в себя чистоту жизни. Нам нужно быть послушными этой Божьей работе. Послание же Филиппийцам, 1 глава, стих 6 говорит, апостол Павел дает большое ободрение для всех верующих. «Будучи уверен, он говорит, в том, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа, до славного пришествия нашего Господа». То есть Бог так работает в нашей жизни. Друг мой, замечаешь ты эту работу в своей жизни? Видишь, как Бог преображает тебя, как Он меняет тебя? Видишь, как Он побуждает тебя к святости и чистоте? Он это делает ради себя, потому что это Его замысел. Он хочет иметь красивую невесту. Он хочет иметь лучшую жену на свете. И поэтому Он работает так, чтобы тебя изменить. Тот, кто этой работы не испытывает, тот, значит, не вошел в Божию Церковь. Потому что Бог работает, и Он верен, это часть Его брачного договора с нами. Ради себя самого Бог это делает. Он не может потерпеть неудачу в том, чтобы представить себе церковью славную, не имеющую ни пятна, ни порока, ничего-либо подобного. И пятый пункт, последний, в этом тексте мы видим, это такой финал. Быть женой Христа – это значит быть представленной Христу, как совершенная жена. Как совершенная жена. Меня поражает в этом тексте, что началось все с того, что брак у Христа с его невестой не такой, как в мире, но он и завершается тем же, вот совсем другим восприятием. Христос здесь не показан таким, знаете, одиноким, недостойным, нуждающимся женихом. Обычно вот женихи такие, знаете, маленько полупотерянные. Самое страшное в жизни парня – это пойти сделать предложение. Этого он боится больше всего. всего, поэтому просто знайте об этом, девушки. Это ему страшнее всего в жизни сделать, потому что он боится, что его отвергнут. Христос здесь не боится, он идет за мертвой, как там? Он идет, поднимает ее к жизни, он идет с любовью, он идет к строптивой, он идет той, которая отталкивает, не хочет, идет, зная, что это единственный путь жизни для нее. Не видно у него какого-то, знаете, чувства одиночества. Было бы здорово, что ты провел бы со мной вместе вечность. Во-первых, их там трое, им уже не одиноко. Бог Отец, Сын и Дух Святой. И если бы никого не было, знаете, они бы не расстроились, им было бы о чем поговорить, потому что им есть о чем говорить и сейчас. Но это просто Божие изволение к нам, которым, по сути, нечего предложить Богу, кроме своих грехов. А вся наша праведность, как говорит пророк Исаия, совершенно вечно верна, как запачканная одежда. Мы не видим здесь какого-то недостойного жениха, потому что кто может сравниться со Христом в его величии, славе, могуществе и красоте? Да никто. Но вся Божья спасительная работа в нашей жизни состоит в том, чтобы мы увидели Бога, увидели Христа. И Бог желает показать нам, что Он и есть то, что нам нужно. Что нам на самом деле больше ничего не нужно, кроме Него самого. И когда мы это понимаем и испытываем, Он радуется, радуется как муж. Потому что мужу приятно, когда жена заметила ее доброе дело по отношению к ней. Но я знаю, что и женам приятно, когда мужья замечают их добрые дела. Христос все замечает в отношении к Него. Но замечаем ли мы Его дела по отношению к нам? Богословы в старину говорили, не забывайте благодарить Бога за все Его невидимые благодеяния к вам, за невидимую благодать. Христос хочет показать, чтобы мы поняли, что не Его дары самое главное, не то, что Он нам дает, не то, что мы получаем от Него, а Он Сам самое главное, Он и есть самоцель. Как говорит апостол Павел в стихе 23, Он же Спаситель тела, то есть своей церкви, своего тела. И это важно. Вот этот процесс такой вот, удивительный процесс обретения жены Христом для себя, он должен показать нам, друзья мои, насколько сильно Бог нас любит. Насколько сильно Христос нас любит. Насколько сильно Он нас ценит. Друзья мои, Христос нас возродил не для того, чтобы нас забыть. Христос привлек нас не для того, чтобы нас не любить. Христос полюбил нас не для того, чтобы мы были забыты. Христос отдал свою жизнь не для того, чтобы мы были одиноки, потому что все наше одиночество было распято на Голгофе, когда Он восклицал «Или-или лама сфалахвани», что значит «Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Христос нас избрал для того, чтобы мы были любимы, прощены, чтобы мы могли расти в святости, что мы могли служить для Его славы, что могли радоваться в Его спасении. Вот для этого Он нас полюбил. Он хочет, чтобы жена Его радовалась. Радовалась в Его благодати, радовалась Его милости, радовалась Его прощения, радовалась Его принятия. И для мужа человеческого нет больше радости видеть, когда жена его счастлива. Так и для Христа нет больше радости видеть, когда жена его, церковь, счастлива. Но жена его, церковь, счастлива только тогда, когда она осознает, что Он, Христос, и есть все, что ей надо. И больше ничего ей не надо. И когда мы понимаем, что Христос есть